Глава 16. Ксерокс восседал на троне и лениво закидывал в рот одну виноградинку за другой, поглядывая на танцующих наложниц. День только начался, но ему уже было слишком скучно, чтобы заняться делами персидского царства. Хотелось спать или, в крайнем случае, просто смотреть в потолок. Ну или на танцующих наложниц.
«Ваше Величество!» —
в тронный зал вбежал слуга. Сам он склонил голову и при этом нес перед собой на вытянутых руках бархатную подушечку, на которой, в свою очередь, лежал золотой телефон.
«Кто там звонит?»
Ксерокс от удивления даже привстал с трона. Все же это его личный телефон, и на него звонят крайне редко. Обычно это главы государств. Кто-то статусом пониже вряд ли будет так рисковать своей жизнью.
«Неизвестный номер», —
трясясь всем телом, ответил слуга и поклонился еще ниже. Притом руки все так же были вытянуты вперед. Царь же, напротив, растянулся в улыбке. Все же еще недавно ему было скучно. А теперь интересно, кто это может быть? Да и хоть какое-то разнообразие тоже хорошо.
«Подключи видео», —
махнул рукой Ксерокс. И в зале сразу появились толпы слуг. Кто-то вынес стол, еще несколько человек сразу установили на него огромный экран и закрыли шторами окна.
«Привет, Ксерокс!»
Спустя пару секунд на экране появилось изображение. А там загорелый Леонид вместе с каким-то бородатым парнем откровенно ржут и машут золотыми медалями.
«Спасибо за медали! И турнир был отличный! Нам очень понравилось!»
На этом связь оборвалась, а царь так и остался сидеть. Впрочем, слуги тоже забыли, как дышать. И даже наложницы поспешили удалиться из зала на всякий случай. Никто не знал, какая после этого может последовать реакция.
«Это что сейчас было?»
Спустя несколько секунд Ксерокс начал приходить в себя.
«И я правильно понял, что это медали с турнира?»
«Верно, Ваше Величество», —
поклонился помощник. Царь постучал пальцами по подлокотнику. В тронном зале повисла гнетущая тишина.
«Нет, ну подожди», —
помотал головой Ксерокс.
«То есть Леонид и какой-то его дружок не только участвовали в нашем священном турнире, за которым смотрела вся страна, но еще и победили в нем. Я все правильно понимаю?»
«Выходит, что так, Ваше Величество».
Помощник сейчас очень не хотел быть помощником и всей душой желал убраться отсюда как можно дальше.
«Ну тогда казнить»,
— пожал плечами с виду спокойный Ксерокс.
«Простите, Ваше Величество»,
— бедолага затрясся всем телом.
«Но кого?»
На этот вопрос Ксерокс пока не знал ответа. Но казнить кого-то точно нужно, причем массово. Ведь никто не знает, каким образом Леонид со своим товарищем смогли не просто пробраться в столицу, так еще и поучаствовать в турнире. А самое главное, каким образом они двое смогли изменить свою внешность. В ту же секунду персидская разведка заработала на полную мощь. Начались допросы, изучение материалов, видео с камер наружного наблюдения. И вскоре стало ясно, что другом Леонида оказался лекарь. Причем невиданной силы. Раньше никто из окружения царя, да и он сам, и подумать не могли, что лекари могут быть способны на подобное. Изменением внешности занимаются только пластические хирурги. Хотя гримеры тоже могут. В общем, совсем скоро начались казни. Теперь искать виновных стало куда проще. Стражники, разведчики, да и просто организаторы турнира. Все виноваты в том, что два чуть ли не главных врага персидского царства смогли настолько близко подобраться к самому царю. Но самое страшное в другом. По поводу этого события Ксерокс собрал срочное совещание, на которое были приглашены все министры и главы военных структур, а также начальники внутренней и внешней разведки. Ведь Ксерокс понял, что враги с измененной внешностью легко могут находиться внутри дворца прямо сейчас и готовить покушение на его убийство. Так что теперь нельзя доверять даже самым верным слугам. Все они могут оказаться искусно замаскированным врагом, который при первой возможности всадит в спину нож. Потому после совещания врата дворца закрылись, и началась проверка каждого, кто был внутри. Причем не только Ксеркс с подозрением смотрел на остальных. Министры тоже иногда косились в его сторону. Ведь кто знает, вдруг враг уже устранил царя и принял его личину.
«А что по тому придурку? Не присылает деньги, да?»
Надзиратель закинул ноги на стол и сам откинулся на спинку стула.
«Ой, как будто в первый раз. Сейчас Мачуча поработает с ним, сделает пару фото, и сразу выкуп появится»,
— махнул рукой его товарищ и потянулся за своей чаркой. После чего взял бутылку, но она оказалась пустой.
«Бедро, ты опять все выпил?»
«Я? Да я ни капли!» — стал оправдываться надзиратель. «Сам все выпил и на меня свалил».
«Не просто так тебе дали такое имя», —
процедил тот и пошел за другой бутылкой вина. Благо, в кладовке есть несколько ящиков этого напитка, иначе ни один пират не согласился бы оставаться на охране тюрьмы. Вот только следующая бутылка, взятая прямо из ящика в кладовке, оказалась пустой, и другая тоже. Карибец в панике начал хватать один ящик за другим, но везде одно и то же — пустые бутылки из-под вина.
«Бесполезно!»
— из дальнего угла кладовки послышался блаженный голос.
«Я тоже искал. Больше ничего не нашел».
«А? Ты кто?»
Карибец ничего не понял, ведь незваный гость говорил на незнакомом ему языке. Но понимать ничего и не нужно. Лишь в последний момент он увидел развалившегося на полу молодого человека с блаженной улыбкой на лице. Но затем небрежный взмах руки, и желтое лезвие рассекло горло пирата. Тот даже вскрикнуть не успел, сразу упав лицом на груду пустых ящиков. Тогда как Николай еще некоторое время лежал на полу, наслаждаясь чувством легкого опьянения. После чего попытался встать и понял, что опьянение далеко не легкое. И, возможно, стоило оставить немного вина, чтобы использовать в качестве оружия не мочу голубя, а более благородную жидкость. Впрочем, много сражаться не пришлось. В этой тюрьме на тропическом острове оказалось на удивление мало охраны, хотя Черепанов и так давно понял, что карибцы его попросту не узнали, да и захватили совершенно случайно. Николай выбрался из тюрьмы только после того, как осушил все запасы вина, до которых только смог добраться. Также прихватил с собой пару фляг воды, после чего выбрался на остров и спрятался в густых тропических зарослях. Сбежать оказалось довольно просто, и это очень хорошо. Вот только Николай близко не представлял, что ему делать дальше. Потому просто спрятался в кустах и размышлял над тем, где ему достать еще вина. За проведенное в заточении время он успел изголодаться по этому напитку. Хотя и от пиратского рома он бы тоже не отказался. Да даже бутылочка прохладного пива на этой невыносимой жаре была бы сейчас очень кстати. Черепанов пробежался по берегу, заглянул в джунгли и нашел там небольшую хибару. Там оказалось совсем пусто, но это прекрасное место, чтобы немного перевести дух. Так что Николай решил остаться в этой хибаре на ночлег. Вот только стоило ему прикрыть глаза, как сверху послышался шорох.
«Вррр!»
— пробасил бородатый голубь, ловко уклонившись от водяной косы.
«Вррр!»
Николай не успел даже извиниться, ведь пернатый метнул в него телефоном, после чего сразу скрылся за появившейся в крыше дырой.
«Ну, ожидаемо», —
пробубнил Николай. Ведь в телефонной книге был сохранен один единственный номер.
«О, ты уже освободился?» — послышался голос Булатова. «Как все прошло? Хорошо?»
«Да. Спасибо тебе огромное», —
улыбнулся Черепанов.
«Все прошло прекрасно, но... Но можно ведь было и воды в клювике принести, а не ссать мне в камеру».
«Ты о чем?» — удивился Михаил. «Я ему сказал бутылку рома принести»,
— задумчиво проговорил он, после чего рассмеялся. Ведь пернатый вылетел на задание с бутылкой отличного рома. Просто выпил ее по пути.
«Ладно, ты, главное, оставайся на месте. Сейчас голубь принесет тебе все необходимое, но в твоих интересах молчать насчет всего этого, иначе закодирую».
«Ой, да мне все равно никто не поверит»,
— отмахнулся Николай.
«Я и сам, если честно, пока еще не до конца верю».
«Ты как в плен попал?» Вроде на рыбалку собирался, насколько я помню. А у тебя для рыбалки военный крейсер есть. Его так просто не догнать».
«Ой, не спрашивай», — вздохнул граф. «Если вкратце, то во всем виноваты женщины».
«Ну, это само собой», — хохотнул Булатов. «Конечно, не алкоголь. Он никогда ни в чем не виноват».
«Ну да, выпил немного. А что тут такого?» — возмутился Николай. «Поехал на рыбалку. Но что-то пошло не так, и я оказался на курортном острове. А потом проснулся уже в плену. Сложная история. Со множеством провалов в моей памяти. Но главное, они не поняли, кто я такой».
«А почему тогда не покинул камеру с помощью пота? Или, по примеру, голубя не поступил? Да в крайнем случае у тебя кровь есть. В ней воды достаточно, нужно просто отделить ее от кровяной энергетической структуры».
Михаил говорил простые вещи, но у Черепанова от этого почему-то заболела голова.
«Ой, и все, я тебе что, волшебник, чтобы так делать? Если бы одаренные воды так умели, они бы были самыми сильными личностями во Вселенной».
«Ха-ха», — усмехнулся Булатов. «Не переживай насчет этого. Ведь есть лекари, охотники, вершители, архитекторы, архидруиды...»
Он осекся и замолчал.
«В общем, забудь».
«Мих, а вот ты говорил, что голубь принесет полезности, да?»
Казалось, Черепанов пропустил мимо ушей большую часть слов Михаила.
«Ну да, конечно. Оружие, запасы еды и воды, походные принадлежности. А что?»
«А это нормально, что он принес мне игрушку для взрослых? Большую такую, страшную?»
«Ненормально», —
спустя пару секунд ответил Булатов.
«А передай-ка ему трубку. Не бери игрушку, просто подожди. Сначала я поговорю с ним».
Египетское царство. Дворец царицы Клео.
Царица восседала на своем троне и, устремив взгляд куда-то вдаль, горестно вздыхала. Один человек никак не выходил из ее мыслей. Она пыталась как-то отвлечься, ведь понимала, что это все глупости, и ничего серьезного между ними быть не может. Так еще и этот человек не явился на ужин. Это очень наглый поступок. С другой стороны, он мог оказаться воином из далекой глубокой деревни и в таком случае попросту не знать, кто пригласил его на ужин. Все же Клео — царица соседней страны Египта. Но это все глупые отговорки. Даже не зная, что она царица, этот козел мог бы все равно прийти, раз уже принял приглашение. Мысли роились и путались в голове женщины, и она никак не могла успокоиться. Все же получать отказы она не привыкла, хотя она и не получила отказ. Он ведь согласился когда-нибудь прийти на ужин, но не уточнил, когда это будет.
«Госпожа!»
— Клео встряхнула головой, услышав голос своего слуги.
«Вы приказали сообщить вам, когда поступит звонок».
Он поклонился и передал ей телефон.
«Ну, наконец-то!»
— оживилась царица и сразу ответила на звонок.
«Ну что, Ксеркс, где мой герой? Что значит, не знаешь?»
Женщина встала с трона и начала расхаживать по залу.
«Он может быть имперцем? И что? Мне какая разница? Пусть он хоть графом Российской империи будет, мне плевать!»
С каждым словом Клео злилась все сильнее. Причем сама не знала, на кого она злится.
«Ты Ксеркс или кто? Почему ты такой тупой, а? Я еще раз повторяю, мне нужна информация. Срочно, а иначе... Думаю, ты знаешь, что может быть в противном случае».
Клео бросила телефон слуге и, скрестив руки на груди, отвернулась к окну. Злость прошла, и ее место заняла грусть. Ведь только она нашла мужчину, от которого ёкнуло сердце, и упустила его. А ведь мать всегда учила, как нужно делать. Берешь мужчину за ногу и тащишь к себе. Единственный раз ослушалась мудрости предков, и вот мужик сбежал. Но это временно. Пусть сейчас царица обидна и грустна, но она верит, что найдет его. Ведь сейчас вся разведка ее царства, да и половина Персии, копают в этом направлении. И рано или поздно Клео получит адрес, по которому можно будет найти этого мужчину. И второй раз она свою ошибку не допустит. Сделает так, как ее учила мать.
Вот что за человек такой Черепанов? Еще и вопросы такие дурацкие задает.
«Как ты меня нашел? Почему так быстро? Ты следишь за мной?»
А нечего было с гусем бухать. Гусь-то подготовленный, он спокойно вернулся домой после пьянки. А этот придурок — нет. И главная собака умолчал, что поехал с гусем на остров. Хотел, видите ли, показать интересное заведение, ага. Но гуся я подарил ему явно не зря и, главное, вовремя. Собственно, через него не составило труда найти этот остров. Тоже не мгновенно, ведь пернатый летел в самолете в крайне нетрезвом состоянии и сам сразу не смог ответить, где он вообще находится. Но потом вышел на улицу, открыл брошюру и прочитал название курорта. А дальше дело техники. Найти пиратов не составило труда. На самом деле я даже немного благодарен Черепанову за то, что он попал в плен. Следить за тем, как он сбегает из тюрьмы, как прячется в тропиках, это отличное развлечение. Тогда как здесь, в форте, до ужаса скучно. Но Черепанов спасен, и мне теперь снова остается изнывать от скуки, смотреть скучные персидские телепередачи, слоняться по стене и надоедать майору. Он уже в который раз пытается спрятаться от меня и переносит штаб. Но это бесполезно. Я чувствую биение сердца. И на этот раз оно где-то в районе Южной башни.
«Привет, майор!»
Зашел в комнату, где несколько офицеров и майор стояли над картами и что-то обсуждали.
«Пойдем!»
«Куда?»
Коганов уже привык к моим резким появлениям, потому никак на это не реагирует.
«Нападем на кого-нибудь»,
— пожал я плечами.
«Захватим городок, возможно. Или давай пробиваться в сторону моря, хоть искупаюсь немного».
«Михаил, у самих руки чешутся. Мои ребята рвутся в бой, не меньше твоего. Но есть правила, и от них отступать нельзя», — тяжело вздохнул майор. «Сначала нужно укрепить позиции, только потом наступать дальше. Иначе в случае неудачи отступать будет некуда. А мы потеряем и эти позиции».
«Ладно, тогда займусь важными делами», —
вздохнул я и отправился в свои покои.
«Какими такими?»
— прищурился Коганов.
«Посплю».
«А что еще тут делать?» «Спать, медитировать, есть фрукты, стрелять по сусликам. Нет, я мог помочь гордому рыть окопы или разгружать прибывающие сюда грузовики с провизией и оружием, но это еще более скучно, чем сидеть и смотреть в телевизор. Так что я действительно отправился спать и планировал заниматься этим минимум два ближайших дня. Вот только мой телефон думал на этот счет совершенно иначе, так как не прошло и 3 часов, как он зазвонил, а на экране высветилось знакомое имя — Имперская канцелярия. Но я-то знаю, что по мою душу у императора выделен специальный человек. Чаще всего именно он звонит мне с этого номера, и я даже смог узнать, как его зовут. По крайней мере, он отзывается на это имя.
«Персидский царь Булатов слушает», — ответил ему.
«Алло, господин Булат...»
— послышался радостный голос, но оборвался на середине фразы.
«Что, простите, какой еще царь?
Что вы опять натворили?»
«Да шучу я, шучу», — усмехнулся я. «Привет, Виталий. Чего хотел?»
«Только не говори, что меня хотят отправить в еще более далекую ссылку. Или чего вы там с императором опять придумали?»
«Нет, что вы, господин Булатов», —
сразу затараторил он.
«Не подумайте ничего такого. Император просто хочет лично вас видеть, и дело очень срочное».
«Ну, раз очень хочет, пусть увидит.
Он сам прилетит или мне лететь? Господин Булатов». «Да шучу я, Вить, конечно, прилечу», —
хохотнул я, а имперский служащий облегченно выдохнул.
«Но хочу предупредить. Если попытаетесь заломать меня, как-то меня изловить или сделать еще что-то в таком духе, всех вылечу».
«Вылечите?»
— не понял Виталий.
«Ну или залечу, да». «А вы хотели сказать, что не сдадитесь без боя?»
— догадался он.
«Не, я вылечу всех от дебилизма».
Теперь мой голос был как никогда серьезен.
«Но ведь это не понадобится, верно, Виталий? Никто не нуждается в лечении, правильно? Или я ошибаюсь?»
«Не-не-не, все хорошо, прилетайте, пожалуйста, мы очень вас ждем».
«Ладно, даже стало немного жалко этого Виталия. При встрече нужно будет восстановить его здоровье, а то после разговоров со мной ему становится все хуже и хуже. Не удивлюсь, если он уже облысел от нервного напряжения на работе, и это только начало. А ведь я пока просто разминаюсь». Сразу вызвал свой самолет и отправился в родной Архангельск. Не стал возмущаться и отказываться. Ведь мне все равно здесь было скучно. А так хоть какое-то разнообразие. Тем более император может мне предложить что-нибудь интересное и веселое. Мой самолет приземлился сразу в военном лагере, где расположен штаб императора. Пару шатров мы сдули турбинами, так как самолет оказался слишком большим, после чего я отправился в указанном гвардейцами направлении. Моими гвардейцами, ведь императорские гвардейцы направляли нас куда-то в совсем уж фантастические дали. Думал, сейчас прибуду и сразу поговорю. Все же это не дворец, а военный лагерь. В таких местах всегда все проще. Но нет, меня привели в приемный шатер. Там угостили чаем и вкусными пончиками. Спустя полчаса пришел помощник императора и отвел меня в шатер ожидания. Там уже чая не предлагали, но зато я был не один. Около входа в шатер императора сидела за столом довольно симпатичная секретарша. Причем красота — не единственное ее качество. Она сидела и изучала ежедневник, запоминая ближайшие дела императора, чтобы удобнее было выстроить график. При этом от нее исходила довольно серьезная сила. Она не просто секретарша, но и надежный телохранитель, сильная, одаренная. Суровая девушка, однако. Но мне слишком скучно, потому подошел к ней поближе. Она нахмурилась и посмотрела на меня. Я хмуриться не стал и стоял, с интересом разглядывая ее рабочее место. Все канцелярские принадлежности разложены ровно, словно по линейке. В углу стоит рамка с фотографией со свадьбы, где она и ее жених улыбаются. Жениха не знаю, а вот увидеть на ее лице улыбку не ожидал. Думала, она всегда такая строгая.
«А когда меня примут?»
— решил нарушить тишину.
«Когда нужно», —
коротко ответила она.
«А я спешу. Может, скажете поточнее? Сегодня хоть? Или завтра? Послезавтра? А? Примут тогда, когда будет нужно»,
— спокойно, но жестко повторила она, а я, наоборот, усмехнулся.
«Ладно, давай обмен. Ты мне скажешь точно, когда меня примут, а я...»
— задумался на секунду.
«А я скажу тебе то, что ты хочешь услышать. «Господин Булатов, присядьте и ждите, когда вас вызовут»,
— процедила она. «Ладно», — поднял руки и отправился в дальний конец шатра.
«Тогда так и пытайтесь забеременеть дальше». «Стой!»
— она аж подскочила со своего места.
«Это что было?»
«Ничего».
«Вас примут не позже, чем через 1 час и 52 минуты. У императора сейчас срочное совещание, но дольше оно длиться не может, так как... Впрочем, неважно. Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду?»
Стало понятно, почему она такая строгая или даже злая с виду. Сейчас на меня был устремлен скорее жалобный взгляд.
«Судя по тем препаратам, которые ты принимала сегодня утром, ты думаешь, что проблема в тебе. Но дело в том, что в твоем организме есть и другие препараты».
Снова подошел к ней поближе.
«Советую обратиться к врачу и сдать анализы. Он подтвердит мои слова. И с кем бы ты ни пыталась забеременеть, он явно против».
Хотел отправиться в сторону лавочки для ожидания приема, но остановился.
«А может, и не он, точно сказать не могу».
«Вдруг кто-то еще не хочет, чтобы у этой девушки родился ребенок?»
«Это точная информация?»
— нахмурилась секретарша, а воздух в шатре начал немного искриться от напряжения.
«Хочешь поспорить со мной?»
— удивился я. Но она все так же стояла и хмурилась.
«Хорошо. Я Михаил Булатов. Уверен, ты слышал обо мне и о том, что я могу. Но я все равно тебе покажу».
Взял ее за руку и слегка задрал рукав. Там был довольно некрасивый шрам, но, проведя по нему рукой, заставил его исчезнуть буквально за секунду.
«Теперь ты мне веришь?»
В ответ она лишь молча кивнула. На этом наше общение прекратилось. Я уселся на скамейку и погрузился в медитацию на 1,5 часа, а девушка задумалась. Да, возможно, я разрушил семью или, как минимум, внес разлад в их отношения. Но подмешивать девушке в еду противозачаточное зелье — это тоже, мягко говоря, нечестно.
«Господин Булатов», —
слегка потрогала меня за плечо секретарша, и я открыл глаза. Прошло всего около часа».
«Император готов принять вас».
«Спасибо», — кивнул ей и направился в шатер для личной аудиенции. Старик стоял около стола из иномирного дерева и рассматривал карту. А судя по выражению лица, что-то на этой карте его явно не устраивало.
«Вот знаешь что, Михаил», — оторвал он взгляд от карты, — «до встречи с тобой мне жилось намного легче.
«Неужели скромный граф, да еще и лекарь, смог вас так расстроить?» — усмехнулся я.
«До встречи с тобой я и подумать не мог, что от лекарей можно столько всего ждать!» — воскликнул он. «А теперь ты напряг не только меня. То, что Ксерокс себе места не находит, это даже хорошо. Но после твоей выходки и другие правители очень интересуются, как вы с Леонидом смогли провернуть такой трюк?»
«А, вы об этом?» — махнул я рукой. «Там просто переодевание и легкая магия. Ерунда. Но если хотите, чтобы я убрал вам седину с головы, то никаких проблем, это мне под силу».
«Не надо. Меня все устраивает в моей внешности. И мы не об этом говорим. А то ты опять все на свои шуточки переводишь».
Старик отошел от стола и присел на кресло, скрестив на груди руки.
«А что, правда можешь убрать седину?»
«Ну, не бесплатно, конечно. Вы же меня ради этого вызвали с войны, да?» — усмехнулся я.
«Так, все. Это потом», — махнул он рукой. «Я позвал тебя по другой причине. Хотя, если честно, сам не верю, что позвал именно тебя для этого».
Оказалось, битва с иномирцами здесь только набирает обороты. Чем больше империя стягивает сюда сил, тем больше иномирцы посылают в атаку магов и воинов. Хотя, возможно, все наоборот. И этой империи приходится стягивать войска, чтобы хоть как-то сдерживать вторжение. Так или иначе, персы даже близко не могут представить, какая здесь сосредоточена мощь. И как им повезло, что все эти войска сейчас заняты в Северодвинске. Если отправить хотя бы половину сконцентрированных здесь сил к персам, то от их царства не останется ничего уже через месяц. Но это лишь судя по тому, что я смог увидеть на картах и видеозаписях с мест многочисленных сражений. Также император показал мне снимки самого Северодвинска, сделанные с огромной высоты. Прямо в центре города раскрыт огромный портал. Через такое может пролететь дракон или же пройти разом целые отряды. Собственно, если верить этим кадрам, отряды проходят через него постоянно. А возле портала установлены небольшие башенки, высотой примерно метра по 3-4. А сверху на этих башнях довольно крупные прозрачные кристаллы.
«Судя по всему, они питают портал», — прокомментировал кадры старик. «И с этим нужно разобраться. Сколько бы мы ни убивали иномирцев, через портал приходят и приходят новые, словно они бесконечные».
«Они, кстати, тоже думают, что мы бесконечные, потому и стягивают силы со всех окрестных королевств. Но согласен, иномирцы многочисленнее, и желающих отправиться в другой мир у них куда больше».
«Да и, откровенно говоря, наши технологии пока слабы против их артефактов», — вздохнул император. «Оружие не всегда работает против них, а мощные образцы заканчиваются. Тех же боевых костюмов потеряли около 500 штук».
«Что же вы их так не бережете?» — удивился я.
«Взять и угробить столько операторов. Лучше бы мне их отдали, куда больше было бы пользы».
«Ладно, примерные расклады я понял. У вас все плохо, и иномирцев мы сдерживаем из последних сил».
Прошелся по шатру и уселся на ближайший стул.
«А я тут при чем? Зачем меня нужно было вызывать? Вон Леонида попросите, он может помочь. А я всего лишь лекарь».
«Ну, нужно сходить туда», —
старик показал на фотографию гигантского портала.
«Тайна».
«Повторяю, я лекарь. Всего лишь», — напомнил ему. «Могу людей лечить, могу не лечить. Но лекари не умеют тайно пробираться на охраняемые объекты. Для этого есть другие одаренные».
«Ой, да ты что!» — вспылил старик. «А кто на турнир пробрался, а?»
«Вы не понимаете, это другое».
«Да и ты будешь в отряде из 5 человек. И, уверяю, это очень и очень сильные люди», —
попытался убедить меня он.
«Я очень рад за них. Но я действительно лекарь. Зачем я им нужен, если они действительно сильные?»
Спорю уже скорее по инерции. Хотя на самом деле мне уже интересно посмотреть, что из этого получится.
«Снова напомню о турнире. Ты лекарь, но как-то выиграл ведь. Занял первое место», —
подметил старик.
«Это все Леонид», —
пожал я плечами.
«Он второе место занял».
«Поддавался ведь».
«Ой, да чтобы Леонид и поддавался. «Ты совсем чушь не выдумывай, хорошо?» —
скривился старик, а я понял, что действительно ляпнул, не подумав. Мы настолько погрузились в наши споры, что сразу не услышали стук в дверь. Но когда от стука дверь покрылась трещинами, все же замолкли и удивленно переглянулись.
«Странно. Встреч вроде больше не планировалось», — почесал затылок император. «Входите, открыто».
Дверь отворилась, и на пороге показалась та самая секретарша. Только теперь воздух вокруг нее шел рябью от перенапряжения, а сама девушка очень и очень сильно хмурилась, глядя на старика.
«Ваше Величество, дело срочное!»
Ее голос отдавал стальными нотками. А таким взглядом, как мне кажется, вполне можно покалечить.
«Что такое? Что-то на фронте? Нападение? Что случилось, Лилия?»
«Нет, дело в другом».
Девушка медленно, но верно приближалась к императору, звонко и жестко цокая каблуками по деревянному полу, после чего резко бросила на стол папку с документами.
«Это мой рапорт об увольнении. Подпишите».
«Это не может подождать. Я бы хотел поговорить, узнать, что сподвигло тебя на такое решение».
Император явно не хотел вот так расставаться с таким ценным сотрудником. И мне кажется, я начинаю догадываться, кто на самом деле может быть виноват в ее временном бесплодии.
«Я узнала о некоторых деталях моей работы, о которых мне почему-то не сообщали раньше».
Ох, мне кажется, император не зря активировал покров. Таким взглядом и правда можно прошить насквозь. Хорошо, что я уже отошел подальше и наблюдаю за этой сценой со стороны.
«И почему у тебя так резко поменялось настроение?» —
опешил император.
«Я подпишу, конечно, но я не понимаю».
Он мельком посмотрел на меня, но я сразу отвел взгляд.
«Пу-пу-пу».
Ой, как неудобно получилось.
«Опять ты! Вот почему всегда так, а?»
— раздраженно сказал старик. «Нет, ну а что? Это действительно очень некрасиво со стороны секретных служб. Подсыпать девушке свои порошки, чтобы она не ушла в декрет? Да, ценный сотрудник. Да, без нее даже императору будет куда сложнее справляться со своими задачами, а от этого зависит судьба всей империи. Но вы, сволочи, хотя бы предупредите ее. Нет же, все секретно, и никому ничего нельзя говорить. Низко это и очень подло. А я все сделал правильно». И отказываться от участия в тайной операции тоже не стал. Не потому, что хочу помочь. Да и не ради награды, хотя император обещал, что меня не обидит и наградит соответствующе. Этот поход, как мне кажется, бесполезен. Но это все равно куда веселее, чем тухнуть на границе с Персией. Хоть какое-то разнообразие. А заодно смогу посмотреть на сильнейших людей империи. Операция оказалась не только тайной, но и секретной. При этом еще и срочной. Так что мне не удалось даже заскочить домой. Команда уже была в полном сборе. И все ждали только меня.
«Это кто такой?»
— скривился мужик в черной одежде, окинув меня взглядом. Его представили как командира отряда.
«Это новый член отряда», —
указал на меня помощник императора. Он и проводил меня в этот шатер. Насколько я понял, наша команда состоит из двух аристократов и двух профессиональных военных. А теперь их ряды пополнились одним лекарем. Кстати, император не соврал. Нет, и правда, довольно сильные одаренные. Но в подобных операциях главное — это интеллект.
«Но нас должно было быть четыре. Зачем он нам?»
Командир явно был недоволен пополнением.
«Император передумал и решил, что вам не помешает помощь», —
пожал плечами мой провожающий.
«И кто он?»
«Лекарь»,
— развел руками помощник императора, а остальные снова скривились.
«И зачем нам лекарь?»
Командир посмотрел на меня еще более презрительным взглядом, а я в ответ ему улыбнулся. Честно говоря, я и сам не понимаю, что здесь делаю. Но очень уж интересно, чем все закончится. Так что останусь и посмотрю пока. Благо, долго ждать не пришлось. Спорить с приказом императора никто не стал. И потому вскоре мы начали сборы. После чего нас посадили в специальный самолет, который приземлился довольно близко к Северодвинску. Каждый из бойцов словно новогодняя елка. Все обвешаны мощными артефактами. Оружие и экипировка — последние разработки лучших оружейных концернов. Серьезные ребята, ничего не скажешь. После высадки мы сразу направились в сторону города, но чтобы дойти до самых окраин, у нас ушло полдня. А затем почти всю ночь пришлось чуть ли не ползти по улицам Северодвинска. Смешно было наблюдать за профессионалами. Когда не нужно было, они пригибались, ползли и прятались, тогда как я проходил эти участки пешком. А в некоторых местах напротив они вели себя спокойно, а я шипел на них, чтобы они спрятались. В упор не замечали раскинутых сигнальных магических сетей. А когда мы добрались до цели, все встало на свои места. И я понял, почему это задание оказалось настолько легким.
«Ну, могу вас поздравить», — подошел к своим сослуживцам. «Это засада».
Командир посмотрел в бинокль, включил тепловизор, просканировал местность еще каким-то прибором.
«Исключено», — помотал он головой. «Все в порядке. Можем приступать к последней фазе».
«Если ты испугался, то так и скажи», — злорадно усмехнулся аристократ. «И лучше оставайся здесь или проваливай, а мы свое дело сделаем».
«Да без проблем», —
поднял я руки и отступил на шаг. «Их право, оспаривать его не буду». Просто отошел в сторону и, достав бумажку, написал короткое письмо, после чего передал его Курлыку.
«А ты чего не летишь?» — удивился я, когда Курлык забрал мое письмо и просто сел на него. «Ты там что, жопный телепорт отрастил? Иди и доставь почту!» — хотел упнуть, но вскоре показался другой голубь.
Бедолага летел сюда так, как только мог, и стоило ему приземлиться, как Курлык вручил ему бумажку. «Вот оно что!» Виконт решил, что доставка почты — это занятие не его уровня, и нашел себе адъютанта. Да, впереди нас ждет засада. Да, я полностью это осознаю. И я понимаю, чем это может закончиться. Останусь ли я здесь, чтобы не подвергать себя неоправданному риску?
Конечно же, нет.
Вскоре бойцы завершили подготовку, и наш отряд выдвинулся к башням. Приходилось постоянно замирать и активировать маскирующие артефакты, так как мимо то и дело проходили патрульные отряды. Но я даже не напрягался, нас все равно не заметят. И так понятно, что нас тут ждут совсем для другого.
«Приготовьтесь», —
прошептал командир и достал детонатор.
«Три, два, один!»
Он нажал на кнопку, и в тот же миг грохнул мощнейший взрыв. В основание каждой из башен заложили взрывчатку, и теперь по уцелевшим выстрелили сильнейшими способностями. В воздух взметнулись облака дыма и пыли, и все башни в один миг были уничтожены. Вот только портал как стоял, так и продолжил стоять.
«Ой, как неожиданно!» —
протянул я, едва сдерживая смех. Ведь для остальных это действительно оказалось неожиданно.
«Нужно бежать!»
— выкрикнул командир.
«Успокойся, мы уже добегались», — махнул я рукой. «Лучше наслаждайся зрелищем».
Вспышка, и всю территорию накрыло непроницаемым куполом. На земле сверкнули сложные защитные печати, пробиться через которые сможет разве что архимаг земли. И то не сразу. Так что капкан захлопнулся. А затем снова вспышка, и мы впятером оказались в совершенно другом месте. Разве что все, кроме меня, потеряли равновесие, так как не были готовы к переносу.
«Вот оно что!»
— улыбнулся я, разглядывая каменные стены просторной комнаты.
«Нет, ну я догадывался. Ну, чтобы вот так...»
«Что произошло? Как мы здесь оказались? Где мы?»
Это единственные цензурные слова, что я услышал от своих товарищей. А вот нецензурных слов было гораздо больше.
«Вон у него спросите, он точно знает!»
— кивнул на меня аристократ.
«Лекарь, ты чего стоишь и улыбаешься? Знаешь, где мы?»
«Знаю»,
— улыбнулся я еще шире.
«Крепость «Престол грешника» вам о чем-нибудь говорит?»
Конец книги. Текст читал Александр Башков. Уважаемый слушатель, если вы остались довольны данной аудиокнигой, то поставьте ей лайк, оставьте комментарий. Если же ознакомились с данной книгой не на странице автора на литературной платформе «Автор Today», но хотели бы поддержать понравившееся произведение, сообщаю, что сделать это вы можете также на официальной странице книги на литературной платформе «Автор Today». Только там автор и актер-декламатор увидят ваши комментарии.